эфире подкаст «Батина консоль».
Приветствуем вас в 30-м выпуске подкаста «Батина консоль». В эфире с вами, как всегда, Олег.
Это я, привет.
Амика.
Это я, привет.
И я, Тимофей, всем привет. В общем, в этом выпуске мы расскажем вам, кто же все-таки слил геймплей Last of Us 2, и при чем тут поперечный, тот самый. Что крутого в рэп-баттлах у викингов. И также, как всегда, расскажем вам о том, во что же мы поиграли на прошлой неделе. Что новенького у нас в магазинах цифровой дистрибуции. И что можно выгодно прикупить на карантине. Поехали. Но начнем мы с новой темы, с главной темы этого выпуска. Поговорим с ребятами о протагонистах в видеоиграх. И каких же протагонистов мы любим. Олег, расскажи, кто это для тебя?
Ой, слушай, я, ну, поскольку мы обсуждали эту тему заранее, я такой начал перекопаться на задворках своей памяти, да, в какие игры я вообще играл, и какие же персонажи меня зацепили, потому что их на самом деле много, вот как Нинель уже тоже писала, что как их выбрать среди всех, их же столько,
да.
Их же столько много, но поскольку надо выбрать там одного или хотя бы двух, то я решил все-таки поднапрячься и вспомнил, что мой вообще такой более-менее осознанный гейминг, он всегда проходил рядом с одной франшизой игровой, то есть серия игр Tomb Raider. Ну, соответственно, мой главный протагонист — это Лара Крофт. Дочерь Крофтов, то самое поместье, под которое практически в каждой игре фигурирует. И насколько я помню, что-то в конце 90-х годов как раз-таки вышел первый Tomb Raider. Я в него играл, но недолго, потому что оно было страшное, треугольное. Ну, точнее, как-то. Эту фигуру сложно описать. Я сейчас про грудь главной героини, конечно же, говорю. Всегда говорили, у Лары были треугольные сиськи и квадратная задница. Вот. И было, естественно, это все, ну, до каких-то пор, пока не пришли там вот эти самые Riva TNT, что там, какие еще были графические ускорители, я уже начинаю забывать. Вот. И стала лучше графика, и вот с тех пор я практически каждый Tomb Raider прохожу до конца, и этот перезапуск, который недавно относительно случился, вот три части аж, все с удовольствием прохожу, поэтому для меня, во-первых, потому что, как вот эта старая присказка, на чью задницу ты любишь смотреть, на мужскую или на женскую в видеоиграх? Ну, если речь идет об игре от третьего лица.
Вот, поэтому Тимофей выбрал мужчину.
Ну, может быть, мы до Тимофея дойдем еще сейчас, да, но мне как бы почему-то нравится вот эта идея приключений. Причем ты понимаешь, что Лара Крофт, она в принципе, конечно, там умница, красавица, спортсменка, и вот это все, она, ну, реально, вы же знаете, какие кульбиты иногда выделывает. Позавидует олимпийская чемпионка по гимнастике, потому что по шестам она там скачет, такие пируэты, сальто выписывает. Мне нравится, что в этих играх дают ей возможность не просто показать свою физическую, так сказать, силушку и ловкость, да, еще и порешать всякие головоломки. То есть она для меня такой образец женщины умной, красивой, сильной, смелой, решительной, ну и вот это все. Ну, как-то так получается, по факту. Потому что головоломки, конечно, ты за нее, как бы, играя, выполняешь, но наставляешь на путь истинный, потому что на чем там только она не каталась, и на мотоциклах, и на катерах, и на вертолетах, и, ну, в общем, сложно, наверное, весь список транспортных средств, на которых ей довелось погонять. Кого она только не убивала, и даже динозавры были среди перечня вот этих вот нехороших штук, не говоря про всяких медведей, волков там и прочее. И самое интересное, знаете, что она изначально же, у нее был образ такой с то, что это женщина с двумя пистолетами, которые эффектно у нее в кобурах, которые на шортах застегнут. Раньше она выхватывала эти два пистолета, и вот все вот эти сцены показушные такие, которые представляют нам героя, они были с пистолетом. А когда случился перезапуск, то это стала женщина с луком и с ледорубом. Ну, точнее, с двумя ледорубами, за которые она с помощью которых она цепляется за скалы, как прям как Нейтан Дрейк, практически. Я, честно говоря, не знаю, у кого ледорубы появились раньше, потому что серию Uncharted я, к сожалению, начал с четвертой части сразу, и поэтому у меня все-таки сохранились пристрастия.
Собственно, я могу за него ответить, потому что он мой любимый протагонист. По сути, у нас одинаковые любимые протагонисты, только у тебя женская версия, а меня мужская.
Наверное, потому что мне больше женщины нравятся, тебе
мужчины. Нет, я очень люблю тоже Лару Крофт. Обожаю образ Джоли. Просто ух. Но как бы я все-таки выбрала Нейтана Дрейка или Натана Дрейка, потому что его чувство юмора меня такое, знаете, не очень ловкое, не очень такое умное, да, как у общего с нами знакомого, не буду показывать пальцем. Так вот, и в общем, я на самом деле долго думала над своим любимым протагонистом. Проблема в том, что я чаще всего играю в RPG, где я сама становлюсь как бы таким вот человеком. Вот, и поэтому как бы нельзя было их как-то особо выцепить. Вот, но я выделила Натана Дрейка, потому что помимо того, что ты им управляешь, он еще постоянно какие-то шутки, постоянно что-то говорит, что-то рассказывает, что-то находит, что-то рисует параллельно всему. И это очень круто, и меня это вдохновляет. Он также любит и загадки, он любит и приключения, стрельбу и так далее. Вот, ледорубы — это не его постоянное оружие, скажем так. То есть, если честно, он мне больше ассоциируется с тросом каким-то. Вот. Но я бы не сказала, что...
С кем ассоциируется у вас главный герой? С тросом? Или с боевым вертолетом? Вы понимаете,
о чем я, да? Вот, ну то есть он всегда сам по себе и подстраивается под ситуацию, в которой находится. То есть там нет такого, что у него всегда есть ледоруб. Нет такого, что у него всегда есть... Ну, кроме пистолета. У него всегда есть пистолет. Окей, в некоторых играх и его нету.
Почему никто из вас не оценил мою шутку про ледорубы? Ах вы,
гады. Я ее вообще не услышала, если честно. Шутку
про ледорубы?
Вы спросили, у кого ледоруб появился раньше.
Так.
И я сказал, что раньше он появился у Троцкого. Но вы не поняли и не услышали.
А мы не услышали. Я прям...
Я не услышала.
Ну, бывает и такое, да.
Ну, шутка хорошая.
Причем он у него даже прижился, ледоруб, на какое-то время.
Давайте теперь я расскажу про своего.
Давай, про своего кого? Пса?
Протагониста любимого. В общем, мне исторически, вот прям я подумал, кто герой, который вот мне запал в душу из игр. И я понял, что это Макс Пейн, даже несмотря на то, что я играл еще в таком, знаете, возрасте, когда ты такой супер впечатлительный на самом деле. Но я вот сейчас проанализировал перед записью, а почему меня это так впечатлило. И понял, что это, наверное... Сейчас не самый популярный вид сторителлинга в играх, когда ты просто следуешь за рассказом главного героя о том, что с ним произошло. То есть сейчас как-то больше делается упор на то, что ты сам решаешь, да, как все произойдет. А в первом Макс Пейне было так, что все уже произошло, и ты, по сути, просто ходишь по воспоминаниям главного героя. Он тебе как бы все комментирует, рассказывает, как это все стряслось. И такой супер мрачный на самом деле человек, который потерял вообще абсолютно все, и ему больше нечего терять. И я прям помню, это было супер атмосферно, даже несмотря на то, что я вспоминаю графику в этой игре, я пересмотрел вообще, как она выглядела, и понимаю, что, блин, почему вообще я в голове себе это так лучше, так сильно красивее рисовал, да, чем оно было на самом деле. Но вот, наверное, это мой самый...
Сейчас будет каминг-аут, или как это? Как это? Я не играл ни в одного Макс Пейна. Точнее, как, я начинал в третий, но не смог.
Давай обнимемся. Нет, я очень хорошо знаю серию, но самой мне не получилось поиграть, но ты так пронзительно описал все, что я такая, да. И ты чертовски прям вот попал в точку моих мыслей, которые, собственно, роились у меня перед записью подкаста, потому что я такая, да господи. Я пришла к выводу, что протагонистов не так классно описывают, не так классно составляют их характер. Они специально их делают такими жиденькими, именно главных героев, чтобы игроку было удобно и приятно вживаться в эту роль. То есть быть этим героем, управлять этим героем. То есть я реально посмотрела, то есть очень много перебрала серий, то есть моих любимых Bioshock, там, Fallout. Ну, конечно, они очень грустные, чтобы быть там какому-то очень положительному персонажу. То есть я реально перебирала Ведьмак. Везде герой такой, каким ты его создаешь. Вот, потому что играть за уже созданного персонажа обычно сейчас считается, ну, неинтересно, что ли. Вот, я пришла к такому выводу, и я поняла, что мне сейчас, наоборот, хотелось бы посмотреть на какого-нибудь полноценного персонажа, которого вот написали, прописали его историю, диалоги и так далее. И что в случае протагониста, я не знаю, какие варианты еще. Вот Алана Вейка разве что еще можно.
Кстати, я тоже про него вспоминал.
Их не так много сейчас, правда. То есть вот вы подумайте то, что на самом деле все протагонисты в новых играх сейчас безликие. Возьмите, я не знаю, какой-нибудь там Вольфенштейн даже, казалось бы. То есть там, может быть, могла бы быть сильная предыстория, но ее нет. Вы просто бегаете и мочите налево и
направо. Нормальная предыстория там много.
Особенно, когда на изи-моде играешь.
Да.
Ну, то же самое, я не знаю, с каким-нибудь Думом там или еще с чем-нибудь. Вы не вдумываетесь, понимаете?
Да, играете в Дум. Но это же игра не про сторителлинг-то на самом деле.
Ну да, да, но все равно, то есть, например, тоже моя любимая серия Борда, ну, Borderlands, там все персонажи, они офигительно прописаны, но их нельзя назвать как бы хорошими. То есть у них у всех есть отрицательные черты, причем довольно-таки сильные, настолько, что я не могу назвать их как бы героями. Ну, то есть они как бы вот... Кстати, Клэр я бы еще вот выбрала. Можно, кстати, выбирать протагонистов как раз вот из таких прописных сюжетных игр. Но их не очень много, поэтому сложно. И в них не так много часов проводишь.
Mm-hmm. Ты познакомился с историей, и все, она не имеет развития обычно. То есть это просто какая-то законченная сущность. Вот.
Да.
А в современных играх вам дают возможность бесконечно что-то развивать. И это, с одной стороны, круто, конечно. То есть так, например, появились и такой популярностью из-за этого пользуются ролевые игры. Потому что ты вот, например, говорила там про Fallout. Fallout, да, там существует история мира. И есть... Mm-hmm. Возможность выбрать себе в этом мире место. Вот в чем прикол. То есть ты можешь там отыгрывать разных людей, грубо говоря, разные характеры, разные решения и так далее. Но это не прописанная, да, история.
Ну, то есть вот такая, казалось бы, вопрос. Кто твой любимый протагонист в видеоиграх? Скинул, по-моему, Олег и такой, давайте это обсудим. Вроде бы казалось на поверхности, да, тема? Но я начала над ней думать, и я просто для себя открыла какое-то просто... не знаю, закрытый ящик, в котором я даже не копалась. И я поняла, что антагонистов намного интереснее, сочнее прописывают, и это обидно.
Ну, они такие сознательно сделанные творцами, да? Ну, вот
создавали,
чтобы он был для тебя максимально, там, не знаю, какой-нибудь криповый, да, я не знаю, тоже Far Cry, например, вспомнишь, там,
сложный
что не антагонист,
персонаж.
Такое. Вот, ну. Вот,
я думала про свою любимую серию Bioshock, то есть первое, кто мне пришел на ум, это Tenenbaum. И, не знаю, играли вы, нет?
Да, конечно.
Mm-mm. Вот, в общем, почему она мне пришла в голову? То есть фишка в том, что в одно время она начала спасать маленьких сестричек. Вот, но до этого у нее такой сложный лор, да, то есть она, собственно, и передумала их делать. То есть она родилась, оказывается, в Беларуси, попала в Освенцим, потом придумала там кучу научных опытов, попала вот в этот водный мир, ставила огромное количество тоже опытов на людях и придумала вживлять этот моллюск в маленьких детей. Ты такой, я не могу назвать это хорошим персонажем, несмотря на то, что... Ну, в смысле, добрым, да? Несмотря на то, что потом она спасает, как бы, девочек, ты с ней, как бы, дружишь, вот, она тебе помогает и так далее. Она, как бы, хороший уже, по сути, человек. Но то, что она сделала до этого, ты такой, это же жесть, ты же не можешь это хорошим человеком назвать.
Ну, в реальном мире это тоже не существует 100% там хороших людей. Все когда-то грешили чем-то, какие-то поступки. Я сейчас такой думаю, кто-то сидит и нас слушает и говорит, а да я вообще идеальный человек.
Вот, и другой вопрос. Часто бывает, ну, тоже хороший, интересный, прописанный вот сюжет в плане персонажа, у него вписывается, тоже неплохая история у него, но как бы в игре есть выбор, два пути. Стул.
Стул и табуретка, перевернутая ножками.
Да, это старая версия моей шутки. Так вот, и ты, по сути, создаешь персонажа, ты делаешь его более Ну, то есть ты делаешь его либо злым, а либо хорошим. То есть, например, того же Биошока, ты либо спасаешь сестричек, либо убиваешь. И то есть можно назвать историю этого чувака довольно-таки интересной, ну, то есть главного героя. Хотя потом ты понимаешь, спойлер, что спойлер. Вот, но опять-таки, такой ли он протагонист? Или он уже антагонист, потому что он, типа, злодей? И то есть свобода выбора дала нам, даже если она небольшая, всего лишь из двух полярностей, дала тоже такую проблему, что невозможно, я не могу себе выбрать героя. Мне сложно, они все непростые.
Когда Тимофей сказал про Макс Пейн, я подумал, что Пейн-то, в принципе, можно перевести как боль, да, вся жизнь его боль, по сути. Ну, так-то
так есть. Там же, да, на этом даже завязана часть, вот на этой лексической штуке, завязана часть сюжета и то, как... Только почему у него такое имя? Он же там сидит на бейсболах постоянно. Вот. То есть вы там пьете бейсболы.
Да, да. Ну, то есть я частично знаю, да, персонажа. Я вспомнил, что мне когда-то по работе встречался одним из, ну, там, не клиентов, а компания, короче, подрядчиком нашим была ООО «Стандарт», по-моему. У него генеральный директор, которого звали, по-моему, Валерий Адольфович Боль. Вот. Я сейчас подумал, а прикинь, если он своего сына назвал Максим. И он такой, Макс Боль. Это такое российское воплощение.
Блин, это круто.
Знаете, ребят, я про что еще хочу поговорить. Я вот пока дома тут сижу уже полтора месяца, и вообще в целом мы тут переживаем все вот эту историю с карантином. Мы старались как-то ее обходить, да, в подкасте стороной. Ну, косвенно только там рассказывали, чем мы занимаемся на карантине и все такое. Но, блин, есть же люди на самом деле, которые сейчас... тоже своеобразные такие протагонисты нашего времени, да, то есть те люди, которых там никто не замечал, пока все было хорошо, да, и все процветали, и как сильно вообще повысилась их роль, грубо говоря, да, и насколько стало важным то, что они делают в условиях, когда все мы там должны сидеть дома, чтобы не перезаражать друг друга и там не перегрузить систему здравоохранения нашу.
Ты сейчас про врачей говоришь, я думаю?
Про врачей в первую очередь, да. Ну, как бы очевидно, что единственные люди, которые нам могут помочь во всей этой истории...
Не только врачи, молодцы.
Вы представляете, просто я видел недавно там какую-то суперподборку в Твиттере, по-моему, фоток, где лица врачей, которые там вот на дежурствах, которые там работают, да, буквально там по 16-20 часов, у них уже на переносицах от этих масок разного рода уже там просто стерта кожа до мяса буквально. Но люди все равно продолжают трудиться, работать, чтобы побыстрее как-то мы вышли из этой всей непростой ситуации. Но в то же время подумайте вообще, сколько у нас, насколько нам сейчас легко, по сути, да, ну то есть насколько легче нам сейчас переживать вот эти все карантины, самоизоляцию в условиях, когда у нас там есть возможность не ходить лишний раз в магазин, например, а заказать себе еду через Яндекс.Еду там или через что угодно. Если там нам нужно куда-то съездить, то же самое. Мы можем вызвать такси и не спускаться в общественный транспорт. Это же круто. И раньше я как-то, наверное, не до конца... не придавал такого значения. Ну, типа, блин, само собой разумеющееся, вот там, если лень идти, то можно, не знаю, там, заказать себе еды, например, домой, да? А сейчас я понимаю то, что вот я там стараюсь поменьше ходить вообще на улицу, да, и там, допустим, в супермаркеты. Я думал, кстати, что когда начнется карантин, что там не будет людей. Черт возьми, нет. Каждый раз, когда я прихожу в любой продуктовый магазин, там просто миллионы людей. Все без масок, все там вообще никак друг друга, знаете, ну, не избегают, грубо говоря. И как здорово, что в этих условиях, там, например, когда ты забыл что-то купить для ужина, можно там буквально за 15 минут, пока ты готовишь что-то начать, нажать две кнопки в своем телефоне, в смартфоне, и тебе принесут безопасно там недостающие штуки.
Мне кажется, что возможность выбрать доставку какую-нибудь, или, допустим, знаешь... Ты не ездил никуда на такси, например?
У меня девушка ездит, потому что ей нужно было гонять там то к врачу, то еще куда-то. Ну, там не с коронавирусом связано, слава богу.
Так, вот. Я уже напрягся.
К стоматологу.
Да что, мы с ним все равно не контактируем. Так что...
А через камеру не передается разве?
Нет.
Только через микрофон, Олег.
Подожди, если передастся, я поставила защиту.
Не, знаете еще что? Вот на эту тему. Подумайте, что у нас сейчас полтора месяца все закрыто, и рестораны все, в которых мы раньше там проводили праздное время и прекрасно себя чувствовали, в каком они сейчас вообще дерьме на самом деле оказались.
Mm-hmm. Плюс им еще нужна аренда платить.
Да. И очень здорово, что и к этим ситуациям подключаются вот современные бизнесы и стараются как-то поддержать их. Потому что, вот, например, опять же, я там заходил на днях в одно из приложений, ну, короче, в Яндекс.Еду, и там есть программа поддержки вот этих всех локальных ресторанов, да, которые сейчас закрыты, но они предоставляют свои меню там и свои блюда для того, чтобы их доставляли. То есть у вас есть возможность там не только просто себя прокормить, грубо говоря, да, но если вам позволяет, там, не знаю, если вы можете, да, себе это позволить, то и поддержать место, в котором там вы праздно заседали прошлым летом, например, а сейчас уже не можете, и пока непонятно, когда сможете, и вообще будет ли то место, когда мы выйдем со всей этой истории. Вот я что-то думал про протагонистов и про всех остальных, но есть еще и вот в нашей жизни люди, которые сейчас реально выполняют такую важную тоже роль.
Я читал недавно в Твиттере, что таксисты Яндекс.Такси еще возят по какой-то благотворительной программе, еще возят волонтеров, какие-то анализы помогают перевозить, врачей там и прочее. Ну, то есть, я так понимаю, что у служб, которые, ну, вот это дело все помогают разрулить, у них нехватка там водителей и транспорта. Да,
в смысле,
то есть,
круто, что есть такая ситуация.
Ну, я честно говоря, когда вот эти новости примериваешь, да, на нас, типа геймеров, я чувствую себя несколько, ну, некомфортно, потому что я ничего ни для кого не делаю. Я по факту сижу дома, стараюсь не выходить из дома. И никому не помогаю, вообще никому.
Слушай, нет. В общем, ты, как геймер, и который человек, который работает, сидит дома, тоже вот можешь прекрасно помочь. И Тимофей круто сказал, потому что это... Давно уже тема всплыла. Очень многие блогеры, очень многие инфлюенсеры поднимают такую тему, что заказывая еду не из популярных, как это, нельзя сказать масс-маркет? Мест, ну типа, не знаю, ну супер популярных общепитов, скажем так. Сейчас, например, проходит фестиваль еды, фестиваль ресторанов, я забыла, ресторанный фестиваль. Вот, он раньше проходил как бы ИРЛ в реальной жизни, но сейчас как бы рестораны не могут такого себе позволить, и ты можешь себе заказывать еду, как бы, я бы не сказала, ну, может быть, чуть дороже, чем как бы обычную еду в Яндекс.Еде, но как бы это все в рамках фестиваля, и ты можешь покупать необычную, там, какие-нибудь необычные блюда, блюда, которые больше не появятся, и тем самым ты поддерживаешь рестораны, кафе этих людей, и это очень круто, и это прям...
Я честно хочу сказать, что я, ну, не заказываю еду на дом, я немножко опасаюсь, ну, потому что я вот заказывал там Хромакей недавно, ко мне приезжал, и ко мне приехал курьер, который из фотомагазина, который, во-первых, был без маски, был без перчаток. О. Я, конечно, его попросил отойти на расстояние, да, и поставить, ну, коробку с Хромакеем возле стены, но все равно он мне протянул вот эту бумажку, на которой надо было расписаться. Вот я ручку заранее взял свою, ну, подумав. Ну, то есть вот эти мелочи, да. Ну, а я не представляю, как... Ну, вот вы заказываете, Тимофей, по-моему, говорил, что Яндекс.Еде как раз заказывает. Как эту историю, ну, как она... помогает избежать контакта с курьерами, с теми же самыми. Вот. Я опасаюсь.
Я даже вот в прошлый раз Тимофея, по-моему, рекомендовала сервис Яндекс.Такси, который помогает именно грузоперевозки совершить. У меня к их водителям, благодаря поддержке Яндекса, больше доверия, потому что как бы, они держат довольно-таки все в строгости. В условиях как бы изоляции я уже несколько раз передавала через курьера Яндекс.Такси, то есть ты сейчас можешь там, там же заказать курьера в виде таксиста, либо из от подъезда к подъезду, либо от квартиры к квартире. Вот, то есть все в этом плане очень комфортно.
Я отправлял так знакомому, кстати, свои киберспортивные штучки, вот, потому что мы сейчас все сидим дома, и у него не было нормальной клавиатуры с мышкой, и я ему через курьера отправил мышку и клаву свою.
Мои киберспортивные штучки, сказал Тима.
Да. Теперь, короче, взамен этого я попросил его почистить мне плойку. Ребята, если эта история могла стать более... неловкой, то вот этот момент.
Тебе отправлю свои киберспортивные штучки.
Давайте заканчивать уже эту тему. Последнее, что я хотел
сказать
вообще про
нее. Я на самом деле реально вдохновлена.
По поводу того, что Олег говорил. Там на самом деле сейчас есть, они уже одними из первых, по-моему, ввели вот эти все истории с бесконтактными доставками. То есть там курьер оставляет тебе еду на сумке и отходит. Он всегда там в перчатках, в маске и так далее. Вот, но, ребят, если вы пользуетесь всеми этими сервисами, блин, не скупитесь, пожалуйста. Если у вас там какая-то необходимость, стоимость, да, и есть возможность, то оставляйте этим ребятам чаевые, потому что они сейчас просто там бегают вообще как угорелые по всей Москве, и там не только по Москве на самом деле. Короче, благодарите людей за их работу и старайтесь им как-то тоже помогать, если у вас есть такая возможность. Давайте, короче, mm-hmm. уже возвращаться к играм и ко всему остальному.
Да.
Напомнить, что есть игра от Хидея у нашего батюшки Кодзимы, которую я так еще и не прошел, и Тимофей тоже, да? И там курьер ходит в неблагоприятных условиях, да, вот... доставку.
А люди сидят дома и стараются не выходить оттуда. Ну, то есть, как бы можно, но стараются не выходить. И я такая...
И, ребята, расскажите, во что вы играли в последнее время? Что у вас новенького вообще? Чем можете поделиться? Какими впечатлениями от новых игр?
У меня есть две игры, которые я, в принципе, не то чтобы думал, что я когда-нибудь буду в них играть. Да? Одна из них вообще инди-игра про ферму на другой планете. Я скажу честно, я ее увидел на одном из стримов, и игра называется Slime Rancher. Ну, то есть, ранчо слизней. И вот из этих уже двух слов можно сделать такое, представить себе, ну, учитывая, что это ферма, да, представить, о чем это. Это на самом деле ферма от первого лица. То есть вы бродите с таким сосателем, не знаю, ну, сосателем, короче. И встречаете на этой планете разных всяких розовых и котоподобных сереньких и каких-нибудь каменных голубеньких и летающих прочих, короче, слизней, которых можно засасывать в этот пылесос, выплевывать еще куда-нибудь в специально огороженное место, их друг дружкой скрещивать, вот. Вот, получается новые, кормить их курицами, кормить их, там, не знаю, морковкой, кормить их какими-нибудь фруктами инопланетными. Ну, там все не очень напоминает, да?
Я пошла смотреть.
На нашей планете. Короче, я поиграл, не знаю, часа 3-4 на стриме. Планирую продолжить, и если вы вдруг заинтересовались, не знаю. Короче, меня иногда такой Гонза Гейминг иногда привлекает. Вот это первая игра, в которую я поиграл. Вот. А еще хотелось, так сказать, раз уж я продляю по-прежнему подписку Game Pass Ultimate, за недорого, да, то есть там появляются периодически новые и не очень новые игры, в которые можно поиграть. Я решил обратить свое внимание на Якудзу Кивами. Это ремейк той самой первой Якудзы, которая выходила в 2000, если я не ошибаюсь, 6 году, по-моему, или 2005 году в Японии на PlayStation 2. Потом ее ремастировали на PS3, PS4. Опять же, в Японии она выходила в 17 году. И тут на Xbox я подумал, у меня же Xbox One X, то есть там 6 терафлопс же. Я думаю, сейчас как запущу эту замечательную штуку. И это у нас, в принципе, такой битэмап в японском сеттинге. И раз уж игра называется Якудза, то все там про якудз. Вот. Я сразу же, конечно же, вспомнил Sleeping Dogs. Это, помните, такая после GTA 4 вышла... GTA про Гонконг. И там нужно было в основном тоже драться. То есть основы они, конечно, взяли у Якудзы. И не помню уже, почему я эту игру не допрошел. И, короче, вот Якудза оказалась это вот про гуляние по улочкам Токио, про то, что ты заходишь в какие-нибудь бары, там на улице, ты, не знаю, там разговариваешь с какими-нибудь человеками, ищешь каких-нибудь чуваков, которые украли у тебя там, не знаю, кольцо, там, ну, в общем, там...
В Мордор?
Да, да, я, по-моему, на стриме шутил как раз про Мордор и кольцо всевластия.
Скажи вообще, для кого эта игра, кому она может понравиться?
Это знаешь,
кроме Sleeping Dogs.
Это знаешь, когда ты не хочешь сильно запариваться над каким-то глубоким сюжетом, когда ты любишь понажимать кучу кнопок подряд, изучить боевую систему, которая тут состоит из четырех стилей боя, один из которых дракон. И, в принципе, мало кто знает, наверное, но оригинальное название игры на японском, оно не якудза. Вот. оно переводится как дракон. Что-то Рю...
Гатаки Бакурае!
Рю Гатаку, да, вот.
Кого призвала только что Амика?
Амика там кричит.
Ну, это из Overwatch'а.
Вот.
Это обилка из Overwatch'а.
Рю Гатаку, да, оно называется на японском, то есть дословно как дракон. И, соответственно, вы ходите и месите, будучи якудза, соответственно, представителем одной из криминальных группировок кланов Японии, мочите ногами, руками, по-всякому изучаете дополнительные, прокачиваете свои обилки. Короче, если играли в Sleeping Dogs, ну, вот очень похоже именно по тому, как вы себя ведете. То есть драки, драки, еще раз драки, и, естественно, там вот эти вот картины японцы, которые там что-нибудь кричат. Нандегуре! Такие вот морды корчат. Нет, и вот там это все очень...
Нани?
Да, нани там постоянно и прочее. То есть такие прямо картинные персонажи. И на Xbox мне очень понравилось, что прям лицевая анимация, все очень хорошо сделано. То есть это прям такой ремейк с подробным там текстурой кожи лиц там и прочее. Но все остальное такое достаточно скудненькое. Короче, если любите вот такие битэмапы, экшен-приключения, да, обратите внимание на серию Якудза. Их уже выходило... по-моему, что-то 6 и номерных, и еще какие-то 1. У них есть спин-оффы, в общем, всякие разные. Выходило вообще на все, что только можно, и на PlayStation, и на Wii U даже, по-моему, была Якудза. И на Android какие-то поделки тоже выходят, и на Windows, и на Xbox. И, в общем, если вдруг нравится, и, как я, ни разу не пробовали, то подумайте, может быть, вот что-нибудь такое зацепить.
Что хочу рассказать. Это снова про Animal Crossing, но я дал, у меня же остался второй Switch, и я дал второй Switch с Animal Crossing своей зазнобе, горячо любимой. Вот, и она мне тут на днях рассказывала с огромными круглыми глазами от счастья, как она поймала вьюна, и как вообще все круто и здорово, и как ей нравится.
Так что, ребята,
игра... Да, игра вообще для всех, и если вы еще не пробовали до сих пор, то можете... Обязана, короче, это сделать. Она там просто...
Я давно рассказывала, что купила Цивилизацию 6 на Switch по скидке. Еще когда вот эта вот весенняя распродажа была месяц назад. Но я никак не могла в нее начать играть, потому что каждый раз, когда я открывала Switch, там был Animal Crossing. Я такая, окей, я сейчас быстро переберусь на острове, продам фрукты и как бы через 20 минут пойду играть.
Во!
Прошло 4 часа, да?
Каждый раз Animal Crossing останавливал меня на пути воссоединения с цивилизацией. И вот, такие воссоединение произошло. Произошло самым удачным образом. В четверг я профукала весь рабочий, сука, день. Просто я как бы вышла из душа с утра и такая, ну, есть пара минут обсохнуть. Поняла, что что-то не так спустя 4 часа. То есть 4 часа я, не переставая, залипла вот в этот маленький экранчик и управляла юнитами и разбиралась с постройками.
И он у тебя не сел, Switch, за 4 часа?
Нет, да.
Вот это поворот сейчас был. По идее, должен был быть.
Ну, сесть. У меня где-то вот на 4-м часу он такой, ну, надо бы зарядиться. Я такая, нет. А потом такой, не, ну, правда надо. Я такая, нет. То, что зарядка у меня была здесь, а я лежала на кровать. И то есть...
Что, вставать, что ли, да, ради зарядки?
Конечно. Я, в общем, мои руки болели, то есть от того, что я постоянно вот так вот, я уже не знала, как сесть, лечь так, чтобы не отвлекаться от игры и продолжать играть. Это у нас, блин, очень круто сделано. Да, чуть-чуть порезали карту, когда очень много юнитов консоль гудит. То есть, если вы не отключили на карте отображение боевых действий, передвижение юнитов, то если вы уже открыли весь мир, то консоль уже такая... Мне очень сложно. Вот. Ввиду еще некоторых особенностей консоли в виде маленького экрана, мне пришлось очень долго соображать, где находятся различные кнопки. При этом я гуглила и не могла найти ответ. Я спрашивала в соцсетях, по-моему, я даже в нашем чате спрашивала.
Да-да-да,
был. В бате на консоль, потому что...
Ты нашла в итоге?
Да, я нашла, я такая, о, спрошу на английском. На английском, конечно же, сразу же нашла ответ, как бы, Но он абсолютно не очевидный. То есть, если вы вдруг хотите покупать постройки за золото, то вам нужно для этого сначала зайти в город, убрать галочку с очереди, проматывать до юнитов, например, или до построек, и тогда у вас в этом случае появится кнопка «Купить за золото». Почему эта кнопка не может существовать как бы просто так, я не знаю. То есть она появляется только в этом случае.
Ох уж эти сложные игры без микротранзакций. Вот, вот были бы там донаты, просто сразу бы заплатил и все.
Купить все юниты. Сходу,
она... бесплатно, без СМС.
Очень требует внимания, но она, несомненно, крутая, я думаю, так все это знают. Сейчас самое время, чтобы приобщиться к чему-то такому культовому, потому что, ну, большинству людей приходится все-таки убивать время чем-то, и эта игра потрясающе с этим справляется.
Я видел на стриме, заходил к тебе в канал, ты еще играла в Valorant у нас. По-моему.
Ой, да,
тебе,
но это
вчера... Тебе удалось бету-ключик получить, да?
Не-не, это не мой аккаунт, это аккаунт моей соседки, а она мне его дала, чтобы я ей рейтинг снизила, чтобы ей было проще играть.
Ага, то есть...
Ну, в общем, я человек, который как бы плохо попадает.
Не попадает? Или да. Иногда попадает?
Не попадает, вот. И как бы самый популярный вопрос, почему ты стреляешь по Е? По ногам. Вот, и я такая, я не знаю, я не понимаю, что со мной не так. Ну, как бы, да, поэтому вот пара слов об этой игре. Мне, во-первых, понравилось. Мне понравилась и визуальная составляющая, то есть модная нынче вот эта вот мультяшность, она мне нравится, она меня цепляет. Она не чересчур мультяшная, то есть, например, в Fortnite это прям вот, ух, в Overwatch прям все такое ванильное и сказочное. Здесь же все немножко чуть попроще, плюс накладывается на довольно-таки четкий геймплей.
Четкий для пацанов.
Четкий геймплей, да, потому что тут все-таки очень важна тактика, очень важна слаженность команды, и прям вот все.
Я обратил внимание, что игра не очень динамичная, потому что все бойцы, они в основном ходят, а не бегают. Это непривычно.
Это важно. Ну, в смысле, ты в контру играл?
Нет, я смотрел. Я люблю смотреть.
В общем, я в нее тоже немного играла, но вот тот мой игровой опыт, который я тогда получила, игра в контру, заключался лишь в том, что чаще всего я сидела без этого, или по-тихому куда-то пробиралась. И чаще всего, если я не сидела на месте, то меня убивал человек, который сидит на месте. Вот. И наоборот. Да, она сильно спокойнее Overwatch, с которым все сравнивают. То есть они вообще разные. То есть вообще, то есть да, у персонажей есть обилки. Они влияют на игру, но ты постоянно не можешь менять персонажа. Вот ты выбрал одного персонажа, и будь добр, играй с ним все целые полчаса, которые у тебя, в общем, на эту катку отведены. И это, кстати, очень большая проблема в том плане, что катки невероятно долгие. То есть катка заканчивается, когда счет там у кого-то 12. Если у вас ровный счет, то 13 на одной стороне. И это может происходить очень долго. То есть, ладно, если одна команда полная нубы, другая, типа, неплохо играет, то там, типа, 3-12 быстро проходит. Но когда вы идете вровень, это 7-7, 9-9, 12-12, ты уже в конце игры такой, да господи, можно, пожалуйста, я уже
пойду.
Да хотя бы проиграю, да. Ну, конечно, ты так не делаешь, потому что ты же мудак какой-то.
А я думал, ты скажешь, знаешь, что ну, благодаря мне наша команда очень быстро заканчивала катку, потому что...
Нет. Вот, я хоть плохо попадаю, но я и хорошо не попадаюсь. Ну, то есть я из-за того, что сыкло, я такая, типа...
Амика, сравни это с Counter-Strike. Да. Победит ли Valorant Counter-Strike в этой киберспортивной битве? В то
я
время как...
не такой знаток, чтобы делать такие прям ставки.
Ну вот. Но ты как
мне
рядовой
приятно.
Игрок.
Мне приятно. Знаешь что? Если сравнивать Контру и Valorant, то вот я когда-то играла в Доту самую первую и в Доту вторую. Ну, И вот когда я играла в первую, я такая, пипец, как много всего нужно туда-сюда, туда нажимать, покупать и все такое. Там намного сложнее все это было. Когда я играла в Dota 2, я такая, окей, они оптимизировали, сделали это проще, не в плохом смысле, а именно хорошо оптимизировали. То есть покупку тех же предметов и так далее. Вот. И то есть в этом плане мне кажется, что они сделали хорошо. Потому что похожее чувство я испытала, когда играла в Valorant. А так это очень приятно, мне понравилось.
Что у нас? Новости игровой Чу-чу, индустрии, мазафак. Наконец-то.
Да, ну и с самого, естественно, важного начнем, ребят. С Доты, конечно же. В связи с коронавирусом и со всей этой историей с пандемией, International, ребята, перенесут на 2021 год. Локация не изменится, будет также проводиться в Швеции, но вот представьте теперь, те, кто знаком с тем, как все устроено с интернешнлами, сколько денег там соберут за время, пока будет проходить вот этот компендиум. Короче, там какая история, расскажу вкратце. Призовые собирают частично игроки, то есть что-то в призовые кидает Valve в котел, а потом все остальное — это процент от продаж боевого пропуска внутри игры.
Я представил сейчас Гейба, который снимает штаны, сидя над котлом, такой, говорит, сейчас я вам там вброшу. Извините.
Ай, ну, Олег, я ждал. Это какая-нибудь такая шутка должна была появиться.
Ты слишком идеален был все это время.
Да,
слишком
идеален. Не было ни одной подобной шутки, но вот она
посетила нас. Доту и дотеров, и всех...
Туда. Ну ладно, давайте к еще более интеллектуальным играм перейдем, раз вы любите Доту. Fortnite, ребят.
Нет, за Fortnite вообще ты ответишь, я люблю Fortnite.
Как оказалось, Fortnite любишь не только ты, но еще и 12 миллионов школьников, потому что Fortnite недавно побил свой рекорд по одновременному количеству игроков в игре. И это было... произошло, точнее, во время онлайн-концерта Трэвиса Скотта. Это такой супермодный рэпер сейчас. И в Fortnite провели ивент, где он представил свой новый трек. И, ребят, я посмотрел запись того, как это выглядело. Это, блин, будущее. Серьезно.
Это очень круто выглядит.
Это офигенно это не, просто.
Это не просто скины, знаете, как раньше было. Fortnite-то вообще этим... хвалится тем, что он добавляет кучу скинов классных, известных героев из фильмов, игр и так далее, или живых людей. Вот. Здесь же они сделали просто фантасмагорическую картинку, где в определенное время по расписанию включался концерт. С этим были связаны всякие скины, эмоции, все такое по тематике артиста. То есть включался концерт, где не просто там какой-то вот маленький человечек, а по всей карте огромный
великан ходил, да.
Огромный великан, и это все прям фуф! Очень это прям фейерверки, да. Эмоции.
Я
это,
могу свою эмоцию с вами поделиться ей, потому что я почувствовал себя очень старым, да, когда открыл в этот день Твиттер, увидел кучу вот этих постов, что все такие, о, вау, в Фортнайте Трэвис Скотт, он такой классный. Я такой, у меня был единственный вопрос, кто это?
Слушай, я тоже не знаю, но как феномен это круто. Ты у нас любишь бахвалиться тем, что ты старый, тогда следующая новость для тебя.
Ты думаешь, я играл в Baldur's Gate? Нет.
Фу,
нет.
Ты опозорен.
Не играл я, поэтому...
И не поиграешь, судя по тому, что Baldur's Gate 3 сейчас переживает тяжелый этап разработки, связанный с тем, что мы не хотим называть.
Ну, короче, да, из-за того, что все сидят по домам, у ребят возникли серьезные проблемы с продакшеном, и они уже там, ну, то есть особенно жалуются то, что не могут motion capture делать, это вот эта вот запись движения актеров, они же там типа про суперреализм, но как ты будешь это делать на удаленке, пока не очень понятно. Вот, тем не менее, ребята все еще намерены запустить Baldur's Gate 3 в этом году, но говорят, что продуктивность по сравнению с офисным временем упала на 10-20%. Это интересно, кстати, потому что внутри геймдева очень разнятся вот эти показатели, да, то есть у кого-то наоборот, да, там прям у супербольших проектов, да, там просядки, потому что у них очень дорогой продакшн, но у каких-нибудь небольших студий, мне кажется, что может и позитивно повлиять на эффективность. Посмотрим.
Кто еще справляется хорошо со всем вообще, так это Square Enix, потому что Final Fantasy 7 ремейк. Как вы уже знаете, очень многие геймеры под впечатлением находятся от нее. Я, честно говоря, сам задумываюсь о том, чтобы все-таки, не знаю, продать обратно хромакей, стойку, которую я сделал для него, и купить себе копию Final Fantasy VII Remake, потому что за три дня, буквально за три дня, игра продалась тиражом в 3,5 миллиона копий. Ну, естественно, речь идет и о цифре, и о ритейле, ну, то есть физических носителях. И за три дня это очень большая цифра. Ну, то есть я не представляю, сколько будет за, допустим, квартал. По-моему, по месяцам, по кварталам оцениваются продажи, но это какие-то прямо дикие вещи. Если еще вдруг на летнюю распродажу игра попадет, я, честно говоря, на это очень сильно надеюсь.
Если вдруг перевод я сделаю.
Ну, вот понятно, что российские геймеры уже избалованы местами где-то переводом, но здесь большая история, как мы уже говорили, и учите, ребятки, English.
Слушай, ну тут, смотри, у меня вроде как довольно-таки неплохое понимание английского языка, но, честно, как стример скажу, очень сложно, во-первых, во время активного боя читать, слушать. То есть они во время боевки что-то там кричат, ты не всегда успеваешь увидеть это, а ты там сломишься вот так вот. И еще и переводить зрителям. То есть мозг реально взрывается. То есть я часто смотрю фильмы на английском языке с субтитрами, например. Здесь есть английские субтитры, но часто персонажи очень быстро говорят. И ты такой...
Это я сейчас сразу вспомнил свой стрим по Якудзе как раз-таки Кивами. И там же японский язык, ну, голосом, да, и английские субтитры, и они не останавливаются. То есть ты должен успеть прочитать, перевести зрителям и не потерять ход повествования. Поэтому, честно говоря, такие игры, конечно, не для стримов. Но вот когда такая ситуация. Либо вы должны очень на лету хватать все, что происходит, как-то сокращать, успевать говорить. Короче, но если вы хотите сюжет, опять же, говорят, он там очень крутой, и половину седьмой части в ремейке как раз сделали. То есть нас ждет еще один эпизод. Может быть, и взять.
За последние две недели случилось супер вообще неприятное событие для компании Valve. У них утек source код для Counter-Strike Global Offensive и Team Fortress 2. И утечка исходного кода обозначает, что хакеры просто могут чувствовать себя очень вольготно в этих двух играх. Но впоследствии ребята из Valve всех уверили в том, что это не будет иметь какой-то опасности для комьюнити, потому что утечка датируется 2017 годом и не влияет на текущие билды игры. Но, тем не менее, посоветовали для того, чтобы обезопасить себя, не играть на никаких серверах, кроме официальных. Вот, очень жаль, ребят, я немножко погрузился в эту историю, там как-то связано с группой модеров официальных, причем которые содействовали с Valve. Valve вообще очень закрытая компания, у которой редко и мало где можно посмотреть о том, что вообще там происходит, и такие события, они, соответственно, только отталкивают Valve от какого-то дальнейшего содействия с комьюнити.
Будем говорить еще про сливы.
Еще про сливы. Можно. Сливы. Какие любишь?
Только черносливы.
Сливные сливы заключаются в том, что сюжет и частично даже видео геймплея и вот этих финальных Last of Us 2, тот самый, утек в сеть. Причем сегодня, по-моему, появилась уже новость о том, что Sony нашли источник этого слива, и это не сотрудники непосредственно
Naughty Dog, или Sony Entertainment Network,
которые занимались игрой, и не подрядчики, которые участвовали в производстве игры. Ну, в общем, какой-то левый негодяй. Я надеюсь, что его очень сильно накажут, и мы по-прежнему призываем вас воздержаться от, ну, как это, майн-трик, да, когда ты начинаешь читать какой-то текст или там смотреть какое-то видео, побыстрее соображать, что это спойлер к одной из самых ожидаемых игр этого года, коей является Last of Us 2. И теперь, кстати, мы знаем, что игру перенесли на 19 июня, то есть не так уж сильно от даты, на которую ее переносили до этого. То есть она должна была, напомню, выйти 29 мая, теперь это 19 июня, но придется, скорее всего, в цифре взять.
Если честно, я испугалась, когда ты сказал. Но теперь мы знаем. Я такая, так, стоп, время вытаскивать наушники из уш. Теперь мы знаем, что мы знаем.
За чистоту впечатлений. Я из тех людей, которые считают, что такие игры созданы исключительно для впечатлений личных, персональных, когда ты играешь в игру, которая про сюжет.
Когда ты можешь сопереживать.
Да, да, да.
А не смотреть со стороны. И, ребят, еще из интересного нам показали Assassin's Creed Valhalla. Мы теперь сможем поиграть за викинга.
Я не буду эту шутку больше шутить про...
Про Волгалище?
Да.
Блин!
Тимофей,
ты должен был
бороться со злом, а не примкнуть к нему, да?
А не примкнуть к нему. За что?
Ну ладно, ладно.
Пойду поиграю в свое Вальгаллу.
Короче, нам показали трейлер новой части Assassin's Creed, и он такой достаточно кровяной, что ли. Не знаю, как правильно
Колбаса
назвать.
Кровяная есть, знаешь, такая тоже вкусная.
Это Олег?
Олег, да, никак не может. Короче, про что будет вообще эта игра? Она будет начинаться в Скандинавии, а дальнейшие действия будут в Англии, и мы будем играть за викинга-ассасина, которого зовут Эйвор. И будет возможность играть как за мужчину, так и за женщину. Я вот это не очень понял, но, наверное, так надо по diversity повестке текущей.
Викингеса ее правильно будет произносить, или как?
Да, я думаю, да. В общем, очень хочется посмотреть, сколько в игре будет вышек, потому что, ну, как вообще возможно...
Насосных причем.
Да, ну, да. Но зато, да, ребята...
Скандинавия же.
Игра выйдет в конце этого года... Одновременно, видимо, с релизом Next Gen консолей. И, по слухам, мы уже скоро сможем увидеть геймплей. Но Вальгалла, кстати, одиночная, в ней не будет кооператива. Она сделана изначально под новое поколение консолей. И в ней есть еще RPG-элементы. И там будет какой-то хаб, где будут отображаться последствия решений. Да? Это вот возвращаясь к вопросу о безликих протагонистах. Ну и будем как-то вот развивать всю эту историю, события и смотреть вообще, как там викинги с англичанами боролись. Ну, я не знаю, вы ждете новый Assassin's Creed?
В принципе, было бы неплохо, потому что сеттинги в странах и городах, которые уже были, да, до этого нам представлены, и там морская вот эта тематика, и историческая такая, историческая сякая, ну, то есть оно и всегда изначально про историю-то было, и, в принципе, даже интересно порой понаблюдать там, за взаимодействием каких-нибудь персонажей, которые известны нам из курса школьной, там, не знаю, истории. Но здесь викинги наименее, наверное, охвачена тема, которая сейчас популярна, снимаются телесериалы, всякие разные фильмы выходят. Вот,
игры
и игры теперь вот подхватили эту пальму. Не знаю, пальма падала или нет, но они ее подхватили. Вот и теперь вы сможете поиграть за викинга, у которого клинок ассасина, вот этот выдвигающийся. Я, честно говоря, с удовольствием посмотрел трейлер. Теперь жду непосредственно, когда нам покажут геймплей, уже что ж там будет такого уникального непосредственно в отыгрывании викинга.
Ничего, ты потом видео посмотришь, которое я записываю.
Мы не сказали про альтернативу от отмененной E3. Это будет Play for All, короче, это будет называться. Вот. И это мероприятие пройдет, в котором будут участвовать 2K Games, CD Projekt Red, Deep Silver, Amazon Games, Bethesda, Devolver Digital, Google Stadia, Larian Studios, Square Enix, Bandai Namco и другие. И, собственно говоря, возможно, там мы и как раз и увидим
новые трейлеры. А сейчас мы можем перейти к Нинтендошке моей. Ну, почему моей?
Аня, хранитель теперь новостей про Нинтендо.
Ура!
Switch обеспечила Nintendo самый высокий уровень продаж устройств в первом квартале в США со времен Nintendo DS по 2010 году. Это прекрасные новости. Я считаю, что да, нужно больше Nintendo в каждый дом. Расходы на железо в марте выросли на 63% в сравнении с предыдущим годом и составляют много денег. Я просто буду говорить так, потому что...
Там игра Animal Crossing, наша с вами любимая, стала самой продаваемой в Японии как это, франшизой и ну, вот, текущей версией франшизы в ритейле. Вот. То есть она обогнала вообще все. Ну, то есть,
да, да, да. Это, кстати, вообще... Ну, очень сильно, конечно же, сказалось время, потому что я никогда не представляла, что Animal Crossing обгонит Зельду и Марио.
Вот в такие времена живем мы с вами.
В такие времена живем.
Кто-нибудь знает что-нибудь из вас про Deadly Premonition, который...
Что-то слышал.
Это игра, в которой отвратительно все было. Правда. Ну, то есть, отвратительная анимация.
В этом суть?
Отвратительное все вообще. Отвратительный сюжет, отвратительная визуальная составляющая. Но игра, тем не менее, как-то вот снискала определенную нишевую популярность, если можно так сказать. Это экшен-адвенчер, который в Японии был известен под другим названием, но не суть. Он достаточно старый, в 2010 году вышел. И вообще это как бы психологический триллер, где нужно исследовать такой небольшой городок, происходящие там события, принимать в них участие. Короче, полная дичь на самом деле. Вы можете посмотреть ролики про то, что это такое, и понять, почему часть аудитории так неистово ждет вторую часть.
Вы можете вот на Свиче, опять же, поиграть уже в ремастер, который вышел, по-моему, относительно недавно, если я не ошибаюсь. И, по-моему, сейчас
да, Deadly Premonition Origins.
Да, по-моему, он на скидке даже какой-то сейчас находится.
50% аж.
Вот. И я не собираюсь в это играть. Но вот вдруг кто-то ждет вторую часть. То есть осталось немножко совершенно, и $50 готовьте для нее, если вы яростный фанат.
$50 это 50 долларов. Deadly
Premonition.
А между тем, Nintendo не проведет Nintendo Direct в июне из-за сложности работы удаленно. Хорошая новость в том, что новый Direct все же может состояться до конца лета. Я вообще бы сказала, что от Nintendo иногда можно ожидать Direct в любое время. То есть они очень часто анонсируют какие-то выпуски вот прям ASAP. Типа вот завтра выйдет. Ждите. Так что это такая не сильно грустная, не сильно веселая.
Ну, вообще, мероприятия а-ля Директ или Direct, как говорит Нинель, да, они изначально записанные, смонтированные. И я не вижу особого каких-то причин в том, чтобы там, не знаю, снабдить сотрудников Nintendo, которые делают, ну, анонсы роликов, которые обычно показываются по играм, снабдить их, я не знаю, там, светом, камерой, и чтобы они более-менее в домашних условиях сделали такой, ну, вот как мы сейчас приблизительно записываем для вас подкаст. Если вы смотрите видеоверсию, то видите наши помятые и прекрасные физиономии. Вот.
Я погуглила, как правильно это звучит.
Ну, в русском языке говорят директ.
Ну, оно же на английском.
Я понимаю.
Но... Олег продолжает шеймить всех за неправильные транслитерации.
Не-не-не, я к тому, что как хотите, так и произносите. Директ, хотите, без разницы совершенно. Короче, появится, выйдем, посмотрим, вместе с вами обсудим. Будем ждать хороших игр от Nintendo. А теперь немножечко к Sony, которые решили дать возможность поиграть в Dreams. Ну, та, которая грезы, сны, ну, как хотите ее переводите. То есть это тот самый конструктор, в котором вы сможете сделать что-то психоделичное или не очень, какую-нибудь игру воссоздать или, может быть, сделать свою версию Марио, только с Блэк Джеком и Луиджи.
Куртизанками.
Ну, не знаю, и гумбами. Вот, вместо куртизанок.
Для меня это чересчур игра. Сложная, скажем так.
Я не смотрел сознательно ни ролики, ничего, потому что у меня было желание когда-нибудь попробовать самостоятельно что-то сделать. И вот сейчас как раз, мне кажется, самое то, чтобы попробовать демку, чтобы потом вот...
Тут, кстати, к новости про Last of Us. Довольно-таки примечательная тема. Ютубер и стендапер Данил Поперечный официально озвучит одного из персонажей. Надеюсь, что не Элли.
Типа были варианты.
Last of Us Part 2 в русской локализации. Вот. Это прикольно. Ну, то есть, это понятно, что делается для пиара в первую очередь, то есть, чтобы он там у себя это активно пиарил, но это забавно, это забавно.
Но это было
надеюсь,
бы
что
топ,
он
если
хорошо
бы он
это Элли сделает.
Озвучивал, на самом деле.
Что? Берет
это
гитару.
Был бы топ, если бы он озвучивал Элли.
Эй, ну что, здорово? Такой. Все.
По саням еще не все, потому что у нас есть новая инфа про Horizon Zero Dawn, и у нас появились такие слухи. Во-первых, Guerrilla Games запланировали трилогию, то есть работа над сиквелом уже давно идет, и говорят, что она началась сразу же после релиза оригинала, и изначально ее разрабатывали под PlayStation 4, но в ходе разработки приняли решение перейти на пятую версию приставки. И говорят, что мир будет вообще просто супер огромным, он станет более свободным, то есть не будет вот... Все-таки не совсем open-world-ный был Horizon первый, согласитесь.
Это хороший, мне нравился.
Мне как бы хватало, то есть... Не зря же я на платину прошла.
Ну, короче, говорят еще, что, вероятно, появится кооператив, и мы, наверное, сможем вместе с вами боевых роботов
уничтожать.
Оседлать.
Аналогия некоторая с Манханом, ну, то есть битвы более быстрые, более динамичные, возможно. Ну, то есть они заканчиваются быстрее, но мне именно из-за того, что я люблю Monster Hunter, да и Тимофей тоже, вот, очень понравилась в свое время как раз-таки эта игра. Я хочу вторую часть. Прям однозначно.
Да,
однозначно буду в нее играть. Нравится. Пускай говорят, что были тупые квесты, тупые сайды, сама героиня главная.
Тупой
вообще,
матриархат.
Да, тупая баба. Вот, кстати, не знаю. По-моему, все хорошо.
Нет, она меня очень сильно бесила. Тимофей, ты же играл, нет?
Да, да.
Вы заметили, в общем... В этой игре мужчина в беде. Ну, то есть, вот есть такой принцип.
Беде.
Женщина в беде,
извините,
которая...
Не удержался.
Олег, за что? Так вот. Тут мужчина в беде. То есть, буквально первый же квест, там мужик сломал ногу, нужно ему носить там всякого. И вот дальше, и дальше, и дальше. Одни мужики в беде. Всем им ты помогаешь. Все антагонисты мужики. Все плохие люди мужики. Все, ну, не все мужики плохие люди, но
мужики
все плохие козлы, люди
давайте
мужики.
Просто. Это мораль, это
вот,
игры.
И меня это бесило. То есть я за равенство. Я не за то, чтобы гнобить, типа, другую половину, чтобы, типа, свою как-то выровнять. Это неправильно. И это в этой прекрасной, по мне, для меня игре, это меня прям триггерило очень сильно. Плюс женщина обычно, ну, главная героиня, Лой, она всегда такая... Не, ну я справлюсь, а чё? Ну я же классная. И я такая, да блин, да хорош.
Твоё место на кухне, да? Какого хрена ты вообще?
Ну не, не в этом плане, а хватит выпендриваться. Ну типа, будь нормальной. Ну то есть,
не обратил,
вот
как
мужик гипер.
Не обратил на это внимания вообще совершенно. То есть просто вот, поиграл в игру, и мне норм было.
Вот
абсолютно.
Я как бы после игры такая, ну, писала статью на тему игры, и такая... Ну, то есть уже пошла оценивать, кто там был плохим, кто там был злодеем, какие там злодеи мне больше всего, ну, типа, запомнились, какие хорошие люди. То есть, по сути, единственное... Ну, окей, два человека хороших — это ее батя и... Ну, как
ее
батя. И ее батя. И все.
7 мая в 18:00 по московскому времени Microsoft проведет... очередную Inside Xbox. То есть они предлагают нам залезть внутрь коробки, возможно, вынесут ее на сцену, но, конечно же, будут показывать игры для Xbox Series X. Вот. И, скорее всего, именно на этой конференции мы, ну, точнее, не конференции, как на этом мероприятии, увидим как раз-таки геймплей того самого Assassin's Creed Valhalla, или Valhalla, как мы ее будем произносить.
Главное, что не так, как ты.
Все, я больше не буду.
Обещают, что она будет в 4К, в 60 FPS и так далее.
Еще бы. Взорвется просто прямо на сцене сразу же от этого всего.
Да-да-да.
Еще бы она не была. Напомним, что Assassin's Creed... Какой? Black Flag, да, был как раз-таки стартовым тайтлом PlayStation 5. Вот прям вместе с ней можно было купить.
5?
Ой, PlayStation 4, оговорился, конечно же.
Я такая думаю, что я пропустила? В смысле, PlayStation вышла, а я не заметила?
В общем, история повторяется, только теперь вы сможете в игру поиграть не только на PlayStation 5, но и на Xbox еще тоже.
Тему летних фестивалей, мне кажется, нужно напомнить, что Summer of Game Fest будет единая цифровая платформа для всей индустрии этим летом. Собственно, анонсировали. С мая по август крупные издатели и разработчики будут использовать глобальный фестиваль для анонсов, цифровых презентаций и так далее. То есть список участников огромный. И это, кстати, ходили об этом слухи, и вот наконец-таки подтвердилось. Плюс говорят, что все-таки этот фестиваль не будет конкурировать с шоу EGN, GameSpot, про который мы раньше говорили, и Games Radar. Но что-то я не уверена. Мне кажется, они будут все между друг другом сраться.
Мы, геймеры, ждем любой, как говорится, интересной движухи, где нам покажут новые игры, пускай тизеры, пускай трейлеры, но никаких спойлеров. Пожалуйста, не надо, а то что-то как-то страшновато ждать уже. Новинки, мы как раз к этим самым новинкам и перемещаемся, точнее, к их дайджесту. Очень быстренько, сейчас галопом буквально по Европам пробежимся. На PlayStation 4 и на Switch, и в Steam вышла Streets of Rage 4. Скажите что-нибудь, потому что я это не люблю.
Может, не будем добавлять игры, которые мы не любим? Ну, типа, чтобы мы могли посоветовать их.
Я знаю пару человек из чата, которые бы сейчас орали: да вы чё, это лучшая игра. Ну, то есть в нашем чатике есть такие.
Чуваки из чата, специально для вас, но если
это... Да, они уже прошли ее уже, эту игру, да, Streets of Rage, короче, на всех вот этих вот платформах вышла, причем для плюсовых подписчиков там еще есть 10% скидка, и игра стоит на PlayStation 4 1800 рублей. В Steam, конечно же, специальная скидка вообще на все подобные игры за 418 рублей она продается, и за 1875 рублей, ну, немногим дороже на Switch. Мне кажется, в портативе в такое неплохо поиграть, если вы любите битэмапы, которые сделаны вот по мотивам, так сказать, старых битэмапов пиксельных.
Кстати, еще вышла игра вчера буквально, по-моему, Moving Out. Очень рекомендую, от создателя Overcooked. Игра, где вы в реальной жизни бьете лица друзей, потому что вы их уже ненавидите. И я вчера просто приценилась. В Steam она стоит 469 рублей примерно. А на Switch'е 1800. И я такая, Switch идеальная для этого платформа, потому что там сразу есть два джойкона, которые ты разделяешь и играешь. Вот. А тут такой тебе разница. Ну, конечно же, я куплю за 400.
И буду играть одна, да?
Ну, с соседушкой.
С соседушкой.
С Татьянушкой.
На клавиатуре рядом сядете.
У меня есть две альпаки, которые вы не видите, но я изображала вас.
Хорошо. Что там еще из примечательного вышло? Опять же, на PlayStation 4 и в том самом EGS. Многими нелюбимыми. Но подумайте, опять же, что такого, еще один лаунчер поставите себе на ПК рядышком со Steam будет у вас. Еще речь идет об игре Predator Hunting Grounds. Если вы помните вот это слово Predator, то это хищник. Как только его не называли в моем детстве, Predator. И предатор. Ну, в общем, мы не знали, как произносится это слово, но всем очень нравился хищник, потому что, он умеет становиться практически невидимым, он умеет истекать зеленой кровью, он умеет шмалять в вас сеткой, он умеет стрелять в вас ракетами самонаводящимися. И, в общем, все это есть в игре, потому что это игра с асимметричным геймплеем, где один из игроков может поиграть непосредственно за хищника, то есть у него очень много хелсы, вот эти обилки и вот это все, а четыре других игрока могут быть непосредственно охотниками на этого самого хищника. То, что я посмотрел в интернете, ну, на ютубике, обычно страдают как раз те самые охотники за хищником, вот, потому что он жирнее, он коварнее, у него там вот эти ножи, которые вас ушатывают чуть ли не ваншотом. Вот там есть еще отдельный режим, где впятером можно как-то гоняться за хищником, который искусственный интеллект, и дополнительные миссии еще, где военные тоже его то ли охраняют, то ли хотят захватить. Короче, вы убиваете, например, хищника, и у вас есть мини-игра, чтобы обезвредить его бомбу самоуничтожения. То есть у вас есть там сколько-то минут, по-моему, на все это дело, и у него, помните, в руке есть такой, открывается отсек, как это, в пибое его на планетном открывается, и там нужно, значит, хитрые символики выстроить в определенном порядке, чтобы обезвредить эту самую бомбу. Если не обезвредили, все взорвалось. Короче, достаточно занятно, но в целом оценки, ну, такие средненькие. Говорят, что игра посредственная. Хотя, в целом, вот смотришь на геймплей, более-менее ничего. Ну и цену я не сказал. 900 рублей в EGS она стоит и 2600 на PlayStation 4. Поэтому, мне кажется, я знаю, где надо в него играть. В этого самого хищника. Да, потому что там, скорее всего, у вас есть друзья, с которыми вы сможете собраться, один раз в него поиграть и больше не запускать никогда. Помните, была еще одна игра? Я, к сожалению, не могу...
Evolve.
Там тоже был асимметричный геймплей.
Блин, там офигенно было. Я вчера пересматривала геймплей.
Кто играет в Evolve сейчас?
Ну, так сейчас ее закрыли.
Это же судьба, может,
да,
и постигнуть.
Да, ну, ребята, это было... Так здорово, я не понимаю других людей, но вот мы с друзьями угорали только так. У меня сердечко останавливалось просто постоянно.
Ты за монстра играла?
Восторга. Когда за... Ну, как там как выпадает, но когда за монстра... Я вот у себя на канале выкладывала нарезку, то есть ты такой стоишь за камнем, прячешься, а рядом проходят вот четыре охотника, тебя не замечают. И ты такой... О, блин, как страшно. Офигенная игра.
Короче, есть еще две игры, которые выходили не на Nintendo Switch, но они у нас как раз-таки вот под рубрики для этой, этой самой полупортативной, кому и полностью портативной платформы. Одна из них — это Trails of Mana, совершенно новая JRPG, которая достаточно долго ожидалась и вышла еще помимо Switch'а еще и на PlayStation 4. Стоит она 2900 рублей. Хороша тем, что, во-первых, можно пощупать демку, которая что-то часа на полтора, чуть ли не на такая длинненькая. Там очень много персонажей, и можно демку пройти за каждого из них. Ну, то есть мейнить какого-то конкретного класса перса себе. Я бы приценился, наверное, к ней, но она требует что-то порядка 50-60 часов, как мне кажется, поэтому пока ожидает. Может быть, на скидочке где-нибудь возьму. И есть еще замечательная Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Мне кажется, хорошо получилось. Короче, вот эта вот штука, если вы любите Naruto, 2900 рублей, это все дело стоит на свече. Покупайте наших Нарутов.
Gears Tactics, игра, которую я очень ждала, не успела прикоснуться, купила. Косарик стоит в Steam, $60 на боксе, нужен Xbox Live для того, чтобы играть, и это, конечно, очень бесит, ну, когда ты заходишь в Steam, заходишь в игру, и тут он тебе говорит, а залогинься еще здесь, а потом не получается, ты такой, а можно я поиграю уже? Нет. Вот. Но игра по всем отзывам обещается.
Короче, видите, есть во что поиграть. Может быть, не такой прям супер-пупер AAA, но с другой стороны, если вы прошли Final Fantasy VII Remake, то во что вам еще играть? А если вы любите вон JRPG, мы вам ее назвали. Сейчас переходим к разделу скидочки. Тоже очень быстро хотелось бы такую игру Супуратун. Так, да? Произносится. Точнее, Супуратун 2. Такая эксклюзивная штука у Nintendo выходила несколько лет назад на Switch. Чуть ли не на самом старте, но, по-моему, летом, да, вот 17-го года все было. И сейчас, во-первых, скидка на эту игру 30%. И до 7 мая, то есть все практически майские праздники, вы можете поиграть в Splatoon бесплатно. Там большая демка. Естественно, онлайн-режим есть. Рекомендую попробовать, если вы не. Мы в свое время чатиком очень сильно угорали, но потом что-то как-то даже продали свои физические копии игры вместе с Тимофеем и больше не играем в Splatoon 2. Вот так. Такая реклама. Скидки.
Отличная реклама. Да. Все сразу побежали покупать и играть в демку. Но вообще, на самом деле, она неплохая. Просто там были проблемы с неткодом, потому что это все-таки игра на Switch, и там как-то не очень, короче. Когда ты начинал компетитивно играть, уже такой весь из себя, воу-воу, сейчас как пойду и всех буду убивать, там были проблемы с сетью. Чаще всего. Это очень сильно расстраивало.
Про Deadly Premonitions Origins мы вам уже сказали про скидку в 50%. То есть теперь это 1124 рубля. Не знаю, по-моему, за ремастер очень старой, корявой и странной игры это, наверное, многовато. Но вдруг вы вот один из любителей такого. Поэтому, ну, пройдете повторно. Опять же, на скидочке есть. Либо ждите вторую, как мы уже говорили. И Graveyard Keeper. Это кладбищенский смотритель, да? Если на русский.
Это кладбищенский Stardew Valley, да.
Да, он очень похож на Stardew Valley, и скидка на него тоже 50%, сейчас стоит 750 рублей.
У нас на Sony еще есть распродажа, там все якудзы сейчас.
Короче, распродажа называется «Хиты Японии», и там очень много крутого японского дерьма, например, Dragon Quest 11, который вот... сколько, год назад, да, по-моему, выходил, или что-то типа прошлой осенью, на скидке в 50% можете за 1800 взять. И, например, если вы любите Дигимонов каких-нибудь, там и Cyber Sleuth Story, Hikers Memory и Digimon Story, там, по-моему, World чего-то тролливали, тоже за 800 или 600 рублей можно взять. Короче, реально эти игры на такой скидке еще не были ни разу. И вот Тимофей загляделся на Dragon's Dogma.
Ну, да, но, к сожалению, мое заглядение не пойдет дальше. Я думал купить Dragon's Dogma. Всего 600 рублей. Что-то увидел в Твиттере у Гайден Хантера, как он ей восторгается, но потом подумал, блин, зачем, если я могу страдать в Monster Hunter дальше?
Ну, опять же, да. Суть, конечно, не такая же, но как же, как я уже сказал ранее, заходите в PlayStation Store, глядите распродажу «Хиты Японии», и там очень много всего. Прям я даже не знаю, что бы туда выделить. Там и финалки есть, и резики есть, и еще резики есть, и Dark Souls, вот этот Scholarship Edition, или как там он называется. И самое что примечательное, что мы обычно не рассказываем про скидки у Microsoft, но сейчас мы про них тоже говорим очень быстро, потому что там та же самая распродажа «Хиты Японии», и она вот через 7 дней относительно субботы 2 мая, которую мы записываем этот подкаст, вот 7 дней еще продолжается. Поэтому, если вы счастливый обладатель консоли от зеленых, то можете нахватить одну из вышеперечисленных игр или каких-то других японских хитов непосредственно на этой платформе. Скидки также до 50-60%. Заходите, налетайте. В общем, перечислять смысла это все нет. А вот есть смысл перечислить, наверное, PlayStation Plus и Xbox Game Pass.
Во-первых, в Голде в мае что у нас? Overlord 2, очередная игра по Вархаммеру, которая называется Inquisitor Martyr, Virelli 4 и Sensible World of Soccer. Ну, как бы, не знаю, такое себе. Но PlayStation, конечно, тоже выдали соответствующую. Наш ответ Microsoft и раздают в мае Cities Skyline и Farming Simulator 19.
Ну, есть, конечно, любители помесить на тракторе глинцо, я бы так сказал, или покопать каким-нибудь картофелекопателем свеклу. Выбирайте. Но градостроительные симуляторы и фарминг-симуляторы все-таки обладают некой аудиторией, да, которая ждет. И вот теперь, видимо, их полку прибавится, потому что ну кто-то же заплатил за PlayStation Plus, который, напоминаем, в мае опять меняет свою цену в сторону удешевления. Поэтому можно будет уже в мае купить PlayStation Plus на год уже дешевле, чем это было раньше. Новая цена — это всегда хорошо. Короче, вы знаете, как экономить. Следите за новостями в нашем подкасте, да, в котором мы, например, вам можем сказать, что если вы подписчик Game Pass, то вы можете в Red Dead Redemption 2, помните, я говорил, что Game Pass — это хорошо, потому что можно поиграть в GTA 5. А Нинель сказала, да ну, есть же Red Dead Redemption 2. И вот пророческие слова сбылись. Уходит как раз-таки GTA 5 из Game Pass и появляется Red Dead Redemption 2. Поэтому я не буду в нее, в GTA 5 там играть. Ну, какой смысл начинать, если осталось всего 5 дней?
Можешь на секундочку подсказать, там дают на определенное время? То есть там никак в PS Plus активировал, играй, когда хочешь, пока
ну,
у тебя
вот
Game Pass
игры
активен.
Там появляются, но имеют свойство иногда оттуда исчезать. Некоторые держатся там годами. Ну, то есть ты точно успеешь пройти. Но вот GTA 5 появилась, по-моему, перед новогодними праздниками в Game Pass, если я ничего не путаю. И вот очень быстро сейчас уходит. Но смысл в том, что вообще от Rockstar игры не так часто попадают в Game Pass. Поэтому они решили, что нефиг, мы два таких больших продукта не будем держать, ну, практически бесплатно, да, но учитывая, что GTA 5 вышла давно, и на скидке можно ее всегда взять, там, по-моему, за $20 всего лишь уже, ну, то есть, или даже за 15 как-то она была, ну, то есть, за копейки. Поэтому ничего страшного, в принципе, не происходит, но вот для тех, кто хотел Red Dead Redemption 2 и скидки в 50% и мало, то вот сейчас самое время как раз-таки в это все дело поиграть. Что, на этом будем заканчивать, наверное, наш выпуск, да, уже? Все рассказали, вот чем, как говорится, богатые новостями с вами поделились. Напоминаем, что у нас есть люди, которые поддерживают нас на Патреоне. Патреон находится по адресу patreon.com/brdcast, потому что мы выходим в рамках этого замечательного подкаст-сообщества. Не знаю, можно разные эпитеты вот эти примерять на эту вселенную. И, соответственно, тир в $13.99 вам позволяет поддерживать абсолютно все подкасты, которые выходят в рамках вот этой самой вселенной. И эти замечательные люди у нас: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Кесарин, Григорий Якимов, Дмитрий,
Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гулый.
Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липфиц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Мэти Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Оселедький, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Ребят, спасибо вам за то, что поддерживаете нас. Еще у нас есть тир «Батина консоль» за $5 в месяц. Вы можете просто наш подкаст поддержать. Вы тоже все большие молодцы. Когда-нибудь вас станет много, и мы вас тоже отдельно зачитаем, я надеюсь. Вот.
Когда-нибудь.
Да, приходите на стримы «Батиной консоли», потому что сейчас есть много времени всякое разное постримить. Приходите на стримы к Нинельке, потому что она почти каждый день это делает. Ну, не всегда на своем канале. У нее еще есть работа на Авито Геймс.
Это тоже мой счет.
Ну да, да, так что приходите, там весело, иногда показывают альпаку в некоторых местах.
Ой, вот сейчас очень много альпак будет во всяких неожиданных местах. Вот ты сейчас будешь монтировать, увидишь, и просто такой, я такая, вставят ли мне после этого альпаку в другое?
Видите, у вас неожиданное есть, место. Если вы еще не смотрели подкаст «Батина консоль» на Ютубе, то у вас есть сейчас заманушечка такая. Может, что покажут альпаку где-нибудь. В общем, с вами были Нинель Нуридинова, она же Амика Тян.
Да, вот, это я.
Тимофей Загребельный.
Это я, пока-пока.
И дедуля Олег Алексеев.
Дедуля.
Это я. Давайте до новых встреч в 31-м выпуске подкаста «Батина консоль». Пока.
Юбилей!